расскажу об изменениях, которые происходили последние годы в Сизифе в работе с исходным кодом. Ты не знаешь, что такое Сизиф? Точнее, не так. Есть ли те, кто не знает, что такое Сизиф? Мне нужно напоминать. Вот. Ну, на всякий случай, я напомню вот те вещи, которые будут важны. Боюсь, что кто не знает, будет сложно понимать происходящее. Сизиф — это такой достаточно большой, практически ежедневно, но аспирированную конференцию, обновляемый репозиторий пакетов. Там сейчас более 6000 исходных пакетов, более 100 активных разработчиков, то есть тех, кто что-то коммитил в течение последнего года. И около 20 разработчиков ведут более 100 пакетов каждый. Вот. Не считая такого разработчика, какого робота, ну, вот будешь считать, что 21. Я думаю, что все знают, что такое исходные пакеты. У нас исходные пакеты в Сизифе — это SRPM-пакеты. Но вообще, менеджер пакетов RP, может, кто помнит. Что, собственно, это такое? Это понадобится для дальнейшего изложения. Просто вот так было у нас всегда. Вот мы пользовались SRPM-пакетами не только как транспортом для сборки, но и для хранения исходного кода. Вплоть до недавнего времени. А SRPM-пакет — это просто такой контейнер. В нем содержится исходный код, спекфайл, который некоторые причисляют к исходному коду, некоторые выделяют отдельно, потому что, это вообще говоря, правило для сборки, и, хотя формально является, наверное, исходным кодом. Ну и метаинформация. В чем, собственно, проблема? Зачем что-то было менять нужно? Нужно или нужно? Вообще говоря, нужно. Я вам сейчас вот приведу пример, и вы поймете, почему это не просто нужно, а давно нужно было сделать. Типовой пример, как происходило обновление пакета пару лет назад у обычного разработчика, или даже у необычного разработчика, но у которого настолько много пакетов, что не все они велись цивилизованным подручным мерком образом. Брался из Сизифа исходный пакет, последняя версия. Он распаковывался, же контейнер, из него все вытаскивалось, что-то менялось. Либо спекфайл менялся, либо пачка какой-то делался, мало ли что бывает. Он каким-то образом тестировался, обратно собирался исходный пакет, отправлялся на сборку, и в Сизифе обновлялся, появилась новая версия, старая вещица. Оставил на место старый, приходил новый. К чему это приводило? К тому, что, и до сих пор, поскольку некоторые пользуются, к чему это приводит? К тому, что истории нет никакой. Если не считать через лобку спекфайла, это не история, понятно, да? Нельзя взять предыдущие версии. Никакого метода, который позволял бы локализовать и изменения, которое что-то сломало, не представляется возможным. Дальше, что касается иллюзии совместной разработки в такой схеме, получалась следующая вещь, что для того, чтобы два человека, не находящиеся в одном локальном месте, могли что-то в таком духе разрабатывать, значит, это либо патч посылаемый по почте или инстант мессенджером каким-нибудь, или патч по ксилу, но не более того. То есть, это не совместная разработка, это видимость какая. Короче говоря, для совместной разработки людей, которые находятся в разных местах, нужно что-то совершенно другое. С историей изменений, фактически у нас велась некоторая история и до сих пор ведется. Это просто каждый исходный пакет складывался в сторонку, и так вот за несколько лет набралось 300 гигабайт исходного кода. 300 гигабайт. Очень удобно с этим множеством работать, правда? Никто не пробовал работать с 300 гигабайтами исходного кода. В сжатом виде, разумеется, да. Это же упакованный контейнер. Не очень подходящий способ для работы с историей. Что касается минимизации всех этих ресурсов, в такой ситуации совершенно понятно. Что же нам все-таки нужно было? У нас Сизифус, понятно, свободный проект, даже если пренебречь моими личными предпочтениями, для свободного проекта нужен свободный инструмент. Свободный, хорошо поддерживаемый, распределенный, ну, более-менее понятно. Вот тут написано, я могу расшифровать некоторые вещи, хотя более-менее понятно, зачем каждый из этих моментов нужен. Кому-то непонятно? Просто не очень можно долго рассказывать. Речь идет о том, что просто изменение нескольких объектов в дереве файловой системы, ну не файловой системы, а вот это вот множество файлов, которые относятся к пакету, чтобы можно было транзакционным образом изменять, отслеживая там какие-то внутренние перестановки, ну штатные вообще операции, которые сейчас все системы управления версиями новой эпохи умеют. Ну, просто вообще надобность во всем этом появилась достаточно давно. И еще там на первой конференции на Котве, вот это в кулуарах все обсуждалось, но тогда всего этого не было. Первая конференция происходила 4... Сейчас, дайте собрать. Если это четвертая, значит 3 года назад. Но, тем не менее, 3 года назад у нас с распределенными системами, которые поэтому вытворяли, был совсем полный. Ну, в общем, плохо было с ними. Точнее, с ними, может, было бы хорошо, но вот там был бы спецификатор, и он не удовлетворял первым требованиям. Вот. Ну, и из хороших вещей, которые хотелось бы иметь, вот, это основные, которые сверху, а те, которые вот, пониже, это просто хорошо было бы иметь, но, как правило, они как раз есть. Ой. На. Какой нам нужен из всех? Ну вот, когда появился гид, стало ясно, что вот он-то нам на самом деле и нужен. Получилось так, что мы дождались того, что хотели, ну, как мне кажется. Ну хорошо, допустим, у нас есть такой инструмент, но ведь у нас же есть эти исходные пакеты. Как нам технически перейти из одного состояния в другое? У нас есть 300 гигабайт этих пакетов, значит, нужно уметь каждый из них со всей историей конвертировать. Ну, естественно, безопасно, там, чтобы во время конвертации ваша система не превратилась в... ну, знаете, да, во что я говорю, это вращается. Ну, и достаточно быстро должно происходить, ну, что очень быстро. Было бы хорошо, чтобы это можно было производить, может быть, даже в рантайме в процессе перехода. То есть, чтобы не конвертировать все 300 гигабайт, а обрабатывать, ну, пакеты по факту их перехода. И чтобы работали те средства, которые ну, у нас годами работают, ну даже если всего несколько лет, требуется из этого ну, вполне универсального вида работы, требуется экспорт в ту форму, с которой эти обычные инструментарии умеют работать. Ну что, что умеет работать? Умеет собирать. Для чего нужен исходный пакет? Чтобы собирать из него. Этот экспорт должен происходить ну, достаточно быстро, но не медленнее, чем, скажем, чем это требуется для того, чтобы вот, свернуть дерево исходного кода в исходный пакет. И что касается безопасности, я тоже скажу особо. Речь идет вот о чем, что хочется, и не то, что хочется, необходимо уметь работать с репозиторием, над которым трудятся другие. Но иначе все это не имеет смысла. Значит, для того, чтобы собрать из чужого репозитория, нужно обрабатывать его. И при этом... с вашей операционной системой ничего не должно такого происходить, чего вы не ожидаете. Ну, например, вы не должны иметь возможность с помощью этого средства запускать произвольный код, который там в этом репозитории находится. Он там находится. Просто не предназначен для того, чтобы вы его выполняли. И если вы его начнете выполнять, то вместо экспорта вы получите... Ну... Что же вы получите? Ну, это зависит от того, какой там код выполняется. Может быть, это нормальный код, который там всего-навсего торбол такой не делает. А может быть, он что-нибудь другое делает. И вы об этом никогда не узнаете. По крайней мере, вы об этом узнаете не тогда, когда вы хотели бы об этом узнать. Да. Поэтому правила для экспорта должны быть очень простые. Ну, настолько простые, насколько это возможно. То есть, когда вот это вышло за пределы внутренней кухни, тех, кто вот над этим трудился, за последний год сформировалось некоторое пожелание, что ли, для тех, кто вот с такими новыми формами хранения исходного кода работает. Одна сущность, один репозиторий. Это значит что? Что если у вас два совсем разных, не имеющих ничего общего пакета в данном формате, то, наверное, не имеет смысла их импортировать в один репозиторий, потому что у них нет ничего общего. Если вы просто затрудняете, ну, если вы так будете делать, вы затрудните возможность другим разработчикам совместно работать с вами, потому что если им нужен будет один проект из этого репозитория, им все равно придется для начала спланировать оба. Но зачем это нужно? Ну и вообще, ничего вы дополнительно, никаких бонусов не получите от того, что вы все свои, там, не знаю, ну, кого 10, 20, 30 свалите в один репозиторий. Ну, может быть, минимальный выигрыш будет в дисковом пространстве, я думаю, оно не стоит того. Они просто будут, в общем, для других разработчиков, в общем, заметны. Но что касается массовых операций, то цикл никто не отменял. Ну, это очень такое призрачное усложнение. Сжатый исходный код. Ну, традиционно в наших SQL-пакетах исходный код был пожат, причем, как правило, типом, ну или типом, в общем, какими-то архиваторами. Рекомендуется при импорте, точнее, ну не при импорте, а для того, чтобы работать с ним нормально, рекомендуется его все-таки хранить в несжатом виде. Ну это понятно почему. Все-таки с несжатым исходным кодом несколько удобнее работать. Ну понятно, что там у современных редакторов есть всякие фильтры, ну и даже у средств просмотра изменений есть всякие фильтры, но зачем фильтры-то? Все равно репозиторий, архив его хранит эти объекты в сжатом виде, и ничего от этого не получите, а только сплошные неудобства. Ну, неудобств не очень много, но в общем, зачем лишние сложности себе создавать? Единственная тут какая тонкость, что есть некоторые типы компрессоров, которые зашивают, ну, точнее, что же зашивают, там есть просто такой формат заголовков, и там они сохраняют, например, дату, или еще что-нибудь такое, там, операционную систему, там, или кодовое обозначение. При этом, если вы будете хранить вот в распакованном, в несжатом виде, вы эту информацию потеряете. То есть, ну, первозданность может пострадать. Но другое дело, что насколько такая первозданность нужна. Есть другая первозданность, которая иногда бывает больше нужна. Значит, что касается всяких тарболов и прочих архивов, почти каждый исходный пакет в прежнем виде со всех ПМ, он содержит один, ну и больше тарболов и zip-архивов, и еще что-нибудь в таком духе. И естественно, что для того, чтобы с ним работать, то есть вносить изменения, гораздо удобнее, чтобы он был распакован. Ну, просто удобнее. Я уже не говорю о том, что ну, тут написано, это правда, что оно ну, удобнее хранится, удобнее передается и удобнее отслеживать изменения. Но прежде всего удобнее их вносить. Но представьте себе, что вносить изменения в тарбол, ну, нужен специальный фильтр. Вот у Димы я такого не видел, например. При этом, какой момент отрицательный, ну, условно отрицательный, тот гид, который, вот гид, это, ну, все знают, что такое гид? Я только как-то так сказал. Кто не знает, что такое гид? Нет, не гну, ид, а гид. Но все молчат, на вопрос, кто не знает, значит, все знают. Так вот, особенность этого средства управления кодом заключается в том, что он хранит не все атрибуты, которые может хранить, допустим, tarball. Он не хранит дату модификации, он не хранит все атрибуты права доступа, он хранит, в общем, исполняемость из этих вещей. Поэтому при экспорте получится tarball с другими метаданными. Там, ну, не будет там тех владельцев файлов, которые были. То есть первозданность кода еще в большей степени уменьшается, чем в случае с сжатым кодом. Когда это бывает нужно? Ну, когда что-либо родами из семейства автотулс. Там иногда бывает важно, свежее ли файл конфигур, чем конфигур. Что там, in или sync.lk. Ну вот, иногда это бывает важно. Ну, хорошо, конечно, такие пакеты фиксить надо, если им это так важно, что от того, на какой машине это собирается и какой файл раньше будет записан на диск при распаковке торгового с одинаковой датой модификации. Ну вот это единственный вот такой минус, который гипотетически может быть. Я, правда, не с одним своим пакетом не столкнулся с такой проблемой, но она. Но я могу ее смоделировать. Ну, если я могу смоделировать, почему же ты не можешь увидеть? Ну и что касается ченджлогов, ну это вообще хорошая мысль вести ченджлоги нормальным образом. Ну, в данном случае просто речь идет о пожелании так называемой релизной коммита, то есть коммит, который соответствует релизу пакета, который идет, собственно, в бинарной репозитории, дублировать информацию из изменения, которые идет в спекфайле, для того, чтобы можно было по логу понимать и в целом логику развития пакета, но не только. Ну, вообще удобнее, когда чужой отражается в действительности. Вот, что касается импорта, тут, в общем, что я могу сказать? Ну, есть вот утилита, которая решает проблему импорта 300 гигабайт. Я, правда, не готов сейчас сказать, сколько она работает на 300 гигабайт, потому что на всем этом множестве сразу я никогда не запускал. Но это работает. Что касается экспорта. Значит, я уже говорил, что экспортировать должно быть легко, просто и безопасно. Что значит легко? Ну, что правила экспорта должны быть простыми. Простыми и с точки зрения пользователя, и с точки зрения парсера. Значит, это вот файл, правило, это такой плоский файл, строчный, с простыми правилами вида там, написано. Это вот файл состоит из строчек вида там директивы, двоеточие, пробел и дальше какие-то параметры. Ну, от директивы зависимые. Они позволяют, собственно говоря, сделать те самые исходные пакеты, точнее говоря, некие полуфабрикаты, из которых их можно сделать. То есть вытащить из репозитория обратно все эти файлы, каталоги, дифы между ними, и их сжать вот всеми этими традиционными, как они называются, зип-2 компрессор. Ну, пусть будет компрессор, хотя компрессор немножко другой. В результате у нас за последний год получилось. Мы обнаружили, точнее говоря, вот этот факт зафиксировал Сергей Власов, что получилось у нас три типовых устройства репозитария, вот, о котором я сейчас говорил. Самый такой, что ли, приспособленный для наиболее эффективного разработчика, это вот такой репозиторий, когда вот с помощью простого правила, вот такого, очень простого, правда простого? Тар, двоеточие, пробел, точка. Простой. Все согласившие, простой. И вот с помощью такого простого правила вот все дерево исходного кода заворачивается в тар-архив. И в чем идея? Идея в том, что если, и со временем так и бывает, репозиторий устроен сложно, то есть там какие-то есть мерши с разных бранчей, от разных разработчиков, то отследить и экспортировать историю изменений в том виде, который пригоден для SRCRPM пакетов, это занятие довольно сложное и неблагодарное. Удобнее просто экспортировать вот таким образом. Или там с помощью другой строчки, которую я выписал. Экспортировать в таком виде, чтобы имя файла явно указывало, что это не апстримный, там торбол или кто-то такой, а вот специально модифицированный. Я потом скажу, чем это плохо. Чем это хорошо, это понятно. Потому что очень удобно для разработчика. Другой тип, это когда вы все-таки хотите явно показать, какие изменения в вашем репозитории отличают его от обстримного. Тогда вы просто добавляете строчку, ну, явно указываете, явно пакуете торгол обстримный и явно указываете, какой сделать патч, чтобы вот его приложить. Тут тоже есть некоторые тонкости, но в целом это вы несколько ближе к тем людям, которые еще не настолько хорошо умеют работать с ним, как наиболее передовые разработчики. Ну и, наконец, самый простой, что ли, формат, он из этих трех наименее близок к тем разработчикам, которые работают с проектом активно. Почему? Потому что все патчи хранятся отдельно. То есть они не приложены, они прямо так и лежат. Вообще говоря, вот тот импорт, о котором я говорил, он работает именно таким образом. Он наименее интрузивный. Патчи не прикладываются, они просто так лежат. Их можно взять так вот и вот с помощью этих правил можно добиться чего? Что получается репозиторий, ну такой же примерно, как SRPM-пакет. Отличие только в том, что там есть история, можно мержить, в общем, вести себя как с нормальным, в принципе, нормальным гид-репозиторием, только просто работать с ним неудобно. Потому что, ну, патчи, они лежат отдельно. Ну, на практике получается такая штука, что когда что-нибудь в одном патче изменяется, другой патч съезжает. В результате получается, что разработка в таком репозитории происходит где-то в стороне, а потом оно приезжает. В чем проблема всей этой истории? Ну да, конечно, разработчикам очень здорово. Они открыли для себя, но некоторые вообще открыли, некоторые получили в руки новую технологию. Многие до этого не занимались разработкой вот под управлением распределенной системы, такой как Git. И вообще говоря, ну вот можете верить, можете проверить, человек, который переходит от централизованной системы разработки к распределенной, когда у него действительно распределенная разработка, он получает такие возможности, которых он который он просто не мог себе представить. Вот я видел просто, вот как меняется образ мысли во время разработки. Ну, потому что горизонты, ну, расширяются, да. При этом технологических проблем, ну, незначительные. То есть всегда можно там добавить... Сначала у нас не было поддержки zip-архивов, ну, потом кому-то... Человек, ему понадобилось, у него оказались такие. Он взял, добавил. Ничего сложного. Нет, один человек добавил. Точнее, говоря, два человека. Ну, в общем, даже, да, даже не один человек. Ну, и виджет, ну, что-нибудь в таком духе, поскольку правила очень простые, то это все очень легко делается. Вот. Тут недавно возникло желание, там, новые ключевые слова. Ну, там есть какие-то ключевые слова. Где же тут вершин? Там есть вершин релиз, еще несколько. Вы можете добавить все это не так сложно. Гораздо сложнее вот, удержаться на гребне этой волны. Нет, а вот это. А проблема в чем? Что одни разработчики работают активнее, и, ну и вообще все люди разные. Одни осваивают новые технологии, а другие живут на другом ритме жизни. И получается разрыв. И тем разработчикам, которые не осваивают, им сложнее работать с тем исходным кодом, который находится под управлением под управлением UGIR, и, соответственно, там всякие бранчи, мерджи, и просто сложно. А еще сложнее посторонним наблюдателям, который привык видеть эти SRPM-пакеты со своими торговыми патчами, а тут он видит, ну хорошо, если вот он видит экспортированный SRPM-пакет в каком-нибудь виде, а вот когда их совсем не будет, ему придется в срочном порядке, ну, либо ему просто потеряет интерес и не будет смотреть, либо он будет пользоваться веб-интерфейсом, там, с поиском в нем. Но, ну, понятно, веб-интерфейс, ну, GitHub в данном случае, он не дает той возможности, которую может получить разработчик, имея репозиторий у себя. Ты же распределенную систему склонировал, делаешь, что хочешь. Тут нам показывали, как можно что-нибудь быстренько посмотреть. Ну, это был BitKeeper, но суть никакой нет. Разницы нет, никакой заметной разницы, пожалуй, нет. Есть инструменты. проблему гораздо сложнее решать. Я недаром спрашивал у докладчика по MySQL, сколько времени у них ушло на то, чтобы адаптировать новую технологию. Потому что у нас разработчиков больше, чем у них. Разница в уровне подготовки больше, чем у них, очевидно. И объем кода тоже больше, чем. Так что я даже не знаю, сколько у нас идет времени на то, чтобы завершить.